молимся во имя Иисуса. Аминь. Мы продолжаем нашу серию, которая называется «Слон в комнате». И вопрос, который стоит перед нами сегодня, кто может определить, что правильно, а что нет? Кто может сказать мне, что правильно, а что нет? Кто может сказать вам, что правильно или нет? Давайте прочитаем Писание. Давайте прочитаем. Вы можете встать и послушать Божье Слово. Мы прочитаем несколько отрывков сегодня. Исаия, Матфея, Михея и Марка. Начнем. Исаия 5, 20-21. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, кто мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Матфея 6 глава 22-23. Это говорит Иисус. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Михея 6:8. «О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смеломудренно ходить перед Богом твоим». Марка 12:29-31. Иисус отвечал ему: «Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из сих заповедей нет. Присаживайтесь. У меня есть о чем сегодня поделиться с вами. Что-то, вы знаете, ужасное просто пошло не так с моим внуком Леоном. Что у тебя там в карманах, покажешь? Что у тебя там? Что у тебя в кармане? Покажи. Ну, вот этот маленький человечек в солнечных защитных очках. Если бы мы еще подольше посмотрели, мы бы увидели, что в одном кармане у него ключи, в других у него смартфон, и он считает, что все, он готов к этой жизни. Проблема в том, что последние несколько людей он говорит на все «нет». Ботинки оденем? Нет. В сад пойдем? Нет. Давай куртку оденем. Нет. Может, поешь? Нет. Да. Единственное, на что он говорит «да», это когда еду предлагают. Он считает, что никто не должен указывать ему, что делать. Интересно, на кого из бабушек и дедушек он похож? Ну, не хочу называть ее имя. Леону 2 года. Его мышление и поведение нормальны для 2-летнего ребенка. Мы хихикаем. Но если он будет таким же воинственным, самоуверенным, узколобым в 12, в 22, в 32, в 42 или 52 года, с такими же истериками, у него будут большие проблемы. Он сделает жизнь действительно очень болезненное для окружающих и трудное для самого себя. Прежде всего, Леону нужно понять, что то, что он говорит и делает, на самом деле влияет на людей, окружающих его. Он не может просто делать все, что он хочет каждый день в своей жизни. И ему нужно научиться видеть других и сопереживать им. Во-вторых, хотя он еще этого не осознает, он действительно не хочет жить в мире, когда другие делают то, что им вздумается. Он не хочет, чтобы его мать и отец не заботились о нем. Он действительно не хочет, чтобы они не возвращались домой. Он действительно не хочет мира, в котором каждый делает то, что ему выгодно. В каком мире мы живем сегодня? Канада – это плюристическая страна. Вокруг нас много разных философий, культур, разных религий. Люди по-разному смотрят на жизнь, у них разные взгляды на добро и зло. Люди ведут себя по-разному. На этой неделе я поговорил с искусственным интеллектом. Я спросил открытый искусственный интеллект, что ты думаешь про мораль? И вот что мне ответил искусственный интеллект. Не существует единого ответа на вопрос о том, что правильно и неправильно, поскольку это может зависеть от личных убеждений, культурных норм и общественных ценностей. Некоторые люди могут полагаться на религиозные или духовные учения, в то время как другие могут использовать разум и логику. В конечном счете, человек сам определяет, что он считает правильным и неправильным. Ну что, кто готов поспорить с искусственным интеллектом? Как мы определяем, что правильно, а что нет? Вообще, возможно ли это? Действительно ли каждый сам за себя? В Канаде сегодня есть место для того, вообще, есть ли место для того, чтобы услышать, что говорит Бог? Вот Исаия 5 глава 20-21. «Горе тем, кто называют зло добром и добро злом, тьму посчитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Горе тем, кто мудры в своих глазах и разумны перед самим собою». Я думаю, очень важно поговорить о мировоззрении. В Канаде доминирует такая точка зрения, что мораль – это субъективная вещь, частная и такая относительная. Моральные нормы, они не абсолютны, они относительны. Нам говорят, что мы свободны делать наши выборы, основываясь на том, во что мы верим и считаем, что будет лучше для нас. Как бы мы ни чувствовали, как бы мы ни думали, вот это как раз то, что позволяет нам сделать правильный выбор. Другими словами, то, что правильно для одного человека, не обязательно правильно для другого. И именно здесь мы слышим, как люди говорят, это может быть и правильно для вас, но это не подходит мне. Мораль – это что-то вроде музыкального вкуса или художественных пристрастий. Однако, когда мы говорим о науке, во всяком случае, так вот верят в мире в целом, да, когда нам говорят, что мы говорим о фактах, которые являются общедоступными, объективными и проверяемыми. Предполагается, что каждый должен принять научные факты, независимо от своих личных убеждений или ценностей. Вы, наверное, частенько замечали, что правительство объявляет, что мы приняли это решение на основании каких-то научных изысканий. Тогда следующий вопрос. А что ж такое наука? Почему мы прям должны вот так вот этому верить? Ну, вот вы понимаете, да, что науку здесь берут, вставляют туда, когда хотят, чтобы мы во что-то поверили и повели себя определенным образом. А общим местом в наши дни является культура, когда у вас, когда вы можете иметь какие-то относительно случайные сексуальные связи. Быстренько так. Случайные сексуальные связи считаются нормальным явлением, и каждый человек должен иметь свободу для сексуального самовыражения, как он того желает и как он того желает. Это то, во что верит сейчас мир. Эта точка зрения уходит корнями в теорию личности. Личность, разум, сознание отделена от физического тела. Предполагается, что то, что мы делаем с телом, не влияет на истинную сущность человека. То, во что мы верим, то, что мы считаем, то, что мы чувствуем, не влияет, это отделено как бы от тела. Ну, так думают. Мало того, считается, что сексуальные предпочтения человека являются основой его сущности, того, чем он является. И любое ограничение сексуальных предпочтений воспринимается как нападение на личность. Если вы не согласны с тем, как ты, как я определяю самого себя и как я живу, тогда ты меня ненавидишь. Посыл таков: ты любишь меня, если позволяешь мне быть собой и делать то, что я хочу. В Канаде, ну, до определенной степени, конечно, священной ценностью является свобода. А самым страшным грехом это дискриминация. Самый большой грех – это грех нетерпимости. Все остальное относительно, но за исключением дискриминации. Вы, возможно, уже что вы уже, наверное, уже почувствовали, что здесь целая куча вообще противоречий. Можем ли мы услышать Иисуса? Матфея 6:22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Иисус говорит, что через глаза все тело находит свой путь. Глаз – это проводник света для сердца. У Иисуса сердце и тело тесно связаны. Он видит нас как воплощенные души, которые в теле проявляются. И когда наше мировоззрение хорошее, мы можем видеть и ходить ясно. Когда мы видим четко, видим ясно, то мы ходим в свете. Когда наше мировоззрение плохое, мы ходим во тьме, в замешательстве. И те стихи, которые мы только что прочитали, Иисус говорит, что если вы живете во тьме, вы живете ради собственной славы, ради своего имени, ради собственной воли, то, как вы живете. Так вы живете, когда вы полны тьмы, не света. Как же нам отвечать на это утверждение, которое мы так часто слышим в жизни? Каждый человек должен иметь свободу определять, что правильно, что нет. Когда говорят, что каждый человек может просто жить по своей правде. Но первое, что я бы хотела отметить, жить по своей правде оставляет нас в долине сломанных костей. Я повторю, жить по своей правде означает жить в долине сломанных костей. Какие вообще есть основания для такого вот утверждения, что мораль является относительной или частной? Это же абсолютное утверждение. Откуда люди знают, что оно истина? Одна из глубочайших загадок нашего существования является понятие правильного и неправильного, добра и зла. Как вообще кто-то может утверждать, что не существует моральных абсолютов? Тогда, если верно, что мораль относительно, у нас нет оснований для осуждения любого поступка. У нас нет моральных оснований для осуждения Гитлера, Сталина, наркоторговцев или педофилов. Тот факт, что мы вообще считаем какой-то поступок злом, говорит о том, что где-то существует моральный стандарт. Принцип «живи по своей правде» приводит к всевозможным противоречиям. Те, кто говорит, что каждый может сам определить, что хорошо, что плохо, тут же повернутся и осудят тех, кто загрязняет окружающую среду, демонстрирует российское поведение или практикует жесткое обращение с детьми. А на каком основании? И потому, что у людей нет моральной, рациональной основы для осуждения того, что они считают отвратительным, они прибегают к тому, что позволяет им это делать, к стыду, к наказанию. Они отменяют культуру. Культура отмены, да, это называется явление, культура отмены. Голоса несоглашающихся заглушаются во имя морального возмущения. Люди говорят одно, а живут по-другому. Вы, возможно, заметили это. Но вот эта вот полоса морального релятивизма на самом деле очень узкая. Она обычно ограничена довольно узкой частной сферой. Обычно в отношении сексуальных предпочтений и употребления наркотиков, но не окружающей среды, не системного расизма и жесткого обращения с детьми. Она действительно применима только к узкой части. Люди не понимают, что они очень узко смотрят на это и применяют только к двум практически темам, которые мы уже упомянули. Люди могут не осознавать этого, но когда они живут вот согласно какому-то вот этому объявляемому принципу, они на самом деле живут в мире Ницше и Фуко. Кто это были? Фридрих Ницше был немецким философом, атеистом. Жил в XIX веке, и в его книге «За гранью добра и зла» он утверждал, что мораль не только неверна, но и не служит никакой полезной цели. По мере Ницше люди — это просто животные, разработали язык морали, который на самом деле просто ограничивает нас в нездоровых возможностях. Единственный способ разрешить неизбежные моральные конфликты между людьми – это применение силы. Мишель Фуко, французский философ XX века. Многие считают его отцом постмодернизма и движения постправды. Он отрицал это, но многие считают, что он таким и был. И он тоже говорил, утверждал, что все отношения контролируются силой. Он очень, как бы, глубоко укоренил свое учение на учении Ницше. Так что, когда мы живем в мире за гранью добра и зла, описано в книге Исаии 5, мы оказываемся в мире грубой силы. А это то, что происходит. И если вы когда-нибудь изучали личную жизнь Фуко, вы тогда увидели, как он этим жил. Понимаете, вы всегда живете тем, во что вы верите. В своей личной жизни Фуко боролся за декриминализацию педофилии. Он жил тем, во что верил. И это правда в отношении любого человека. Вспомним, да, что говорил Иисус: если свет в тебе тьма, то какова же тогда тьма? Ницше и Фуко согласились бы со словами лорда Волтеморта, сказанного Гарри Поттеру в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Я цитирую: «Нет добра и зла, есть только сила. И те, кто слишком слаб, чтобы искать ее». И иногда, вы знаете, в детской литературе вы находите вещи, которые гораздо выше того жанра, где они цитируются. И это описывает тьму нашего века. Давайте рассмотрим несколько библейских примеров власти. Царь Давид. Царь Давид увидел соседку, возжелал ее, Версавию. Она была женой его соседа. Он возжелал ее. Он использовал свою царскую власть, привел ее в свой дом, совершил с ней прелюбодеяние. Она забеременела. Он опять использовал свою власть и обманом вернул с войны ее мужа, Урию, в надежде, что он вступит в половую связь с ней, чтобы грех Давида не был открыт. И когда этот план не сработал, Давид отправил Урию обратно на фронт с четким указанием его командирам, что его нужно отправить на линию фронта, чтобы его убили в ходе сражения, чтобы он был убит в ходе сражения. Разве Давид сделал что-то плохое? Не следовал ли он просто своим страстям, своим желаниям? Видите ли, просто живи по своей правде, это абсолютно ни о чем не говорит. Мы должны спросить себя, своих соседей, хотим ли мы, чтобы мир закончился так, как в книге Судей, потому что иначе он закончится, как в книге Судей. Каждый делал то, что было хорошо в его собственных глазах. И если вы прочитаете последние две главы книги Судей, то вы увидите, что Израиль стал подобен Содому. Это было ужасно. И Слово Божье кричит нам: не ходите туда. Видите ли, моральный релятивизм, который утверждает, что мораль, она относительна, он несостоятелен. Нам нужен какой-то моральный стандарт. Но откуда берутся моральные абсолюты? Разве не было бы замечательно узнать, что это такое? Почему нам... Зачем нам жить, когда никто толком не знает, что хорошо, что плохо? Было бы здорово, если бы Господь нам открыл, что хорошо, а что нехорошо. Некоторые люди утверждают, что мораль основана на теории эволюции. Люди иногда будут говорить что-то вроде... Вот в 21 веке это правильно делать. Но это удивительно. Почему? Они считают, в 21 веке мы уже... Это уже можно делать. Почему? Иногда люди будут говорить, что мы, люди, эволюционировали, и мы развивались, и пришли к вот этому пониманию морали, и мы теперь создаем больше, у нас теперь больше шансов для сотрудничества, выживания и распространения человеческого вида. История показывает нам, что этот уровень сотрудничества почти всегда ограничивается очень маленькой группой, обычно семьей или какой-то каким-то там племенем, например, да? Что обычно происходит? Мы конкурируем с другими людьми, кланами, племенами, иногда их просто убивают. Если уж мы говорим про эволюцию, я хочу уточнить вот второй принцип, да, эволюционирующая истина, она просто разбрасывает кости. Вот пример, о чем я говорю. В 2012 году профессор философии из университета Дьюка Алекс Розенбург ответил на ряд вопросов о философии жизни и морали с атеистической точки зрения. Вот что он написал. Есть Бог? Нет. А какова природа реальности? Это то, что физика говорит. Какова цель Вселенной? Да ее нет. В чем смысл жизни? Его нет. Почему я здесь? Это просто удача. Честно, да? Работает ли молитва? Конечно, нет. Существует ли душа? Она бессмертна? Да вы шутите. Есть ли свободная воля? Ни малейшего шанса. Что происходит, когда я умираю? Все продолжается как прежде, кроме нас. В чем разница между правильным и неправильным, хорошим или плохим? Между ними нет моральной разницы. Почему я должен быть моральным? Потому что это позволяет вам себя лучше чувствовать, чем когда вы аморальный. Являются ли аборты, эвтаназия, самоубийство, уплата налогов, иностранная помощь или что-то еще, что вам не нравится, запрещенным, допустимым или обязательным? Как вам угодно. То есть, да, так он честно тут и прямо ответил, но другими словами, мораль это не более чем предпочтение. Теория эволюции никогда не сможет объяснить, что делает тот или иной поступок правильным или неправильным. Если мораль – это продукт эволюции, то она постоянно меняется с течением времени. И одна группа людей может считать, что жертвоприношение детей – это хорошо. И это было реальностью в древней современной истории и до сих пор продолжается. А другая группа может решить, что педофилия – это нормально и хорошо. Все будет относительным, все будет произвольным, и те, кто находится у власти, будут настаивать на своем. Они будут утверждать, что правильно. Кто-то ответит. Нам не обязательно быть верующими, чтобы быть хорошими. Физик Стивен Вайнберг, атеист, сделал такое абсолютное заявление. Религия – это оскорбление человеческого достоинства. С ней или без нее у вас будут хорошие люди, делающие хорошие вещи, и злые люди, делающие злые вещи. Но чтобы добрые люди делали зло, нужна религия. Хороший вопрос. Действительно ли религия заставляет добрых людей совершать злые поступки? Ребекка Маклафин написала книгу, отличная книга, и она обращается к этому вопросу. Но действительно ли религия заставляет добрых людей совершать злые поступки? Ну, прежде всего, не все религии одинаковые, мы должны понимать это. Но то утверждение, что для того, чтобы заставить хороших людей совершать злые поступки, нужна религия, просто не согласуется с данными. Сотни исследований связывают участие в религиозной жизни с лучшими нравственными результатами. Например, те, кто регулярно посещают богослужение, жертвуют на благотворительность в 3,5 раза больше в год, чем нерелигиозные. Они в 2 раза больше занимаются волонтерством, чем нерелигиозные люди. Масса доказательств говорит в пользу того, что религия повышает нравственность. Но утверждение о том, что религиозные люди лучше, чем нерелигиозные, также не соответствует действительности. Дело не в том, кто лучше. Писание учит нас, что люди могут поступать хорошо и нравственно. Давайте прочитаем Римлянам 2. 14-15 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Видите ли, все люди во всем мире имеют в своем сердце вложенное Богом знание о правильном и неправильном. Данную Богом совесть, внутренний моральный стандарт, в нас заложены божественные представления о справедливости и праведности. Вот почему мы расстраиваемся, когда узнаем, что Харви Вайнштейн десятилетиями использовал уязвимых женщин в своих интересах. Итак, если подытожить, то вопрос не в том, может ли атеист быть моральным или нет. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, лучше ли религиозные люди, чем нерелигиозные. Вопрос в том, откуда взялся наш внутренний компас. Откуда он у нас? Откуда взялось это понятие о моральном стандарте? И, как я уже сказал, атеистическая эволюция не способна дать нам никакого морального фундамента. Куда же нам пойти? Если мы пойдем к другому человеческому существу, нам это не поможет. И даже группа собранных вместе человеческих существ не пойдет. Даже вот это все население Канады не поможет нам. То есть говорить то, что утверждение типа «вот чего хотят канадцы», ничего нам не скажет о том, правильно это или хорошо, ничего не скажет нам о моральности. действительно понятие моральности, как это сказать, меняется в зависимости от того, кого вы спрашиваете. Они меняют, представление о морали меняется от человека к человеку, от культуры к культуре. Человеческая мораль меняется вместе со временем и сезоном, и временами. Мы приходим к неизбежному выводу, что нам нужен абсолютно хороший стандарт, независимый от нас, который вне в нас, который выше нас, неизменный, высший стандарт добра. Кто спасет нас от мертвых костей принципа «просто живи по правде»? Пожалуйста, услышьте меня. Единственным связанным основанием для моральных абсолютов является сам Бог. Только Божий характер может обеспечить нам необходимое основание для того, чтобы мы жили. Мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы Бог оживил наши кости. Мы не можем этого сделать без Него. В Иезекииле, в 37 главе, пророк Иезекииль видит вот эту долину с разбросанными костями. Мертвые кости разбросаны по долине, все мертвы. Что дает жизнь костям? Пророк Иезекия начинает произносить Слово Божье. Он пророчествует этим костям. И когда он говорит, эти кости начинают греметь. И они собираются вместе. И Бог вдыхает в них свой дух. Дух Божий входит в этих людей, и они оживают. Сегодня в Канаде мы можем услышать Божье Слово. Вот что Бог сказал Моисею. Исход 34 глава. И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и милосердивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания. Вот кто такой Бог. Вот он каков. Всемогущий Бог абсолютно благ. Он в своей бесконечной милости являет свой характер милостивый, милосердный, прощающий, справедливый. А что он требует от нас? Пророк Михей спрашивает в 7 главе, в 6 главе. С чем предстать мне перед Господом? Преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли мне перед Ним с всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и неисчислимыми потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? И каков ответ? Михей, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро, мудренно ходить перед Богом твоим». Бог явил себя. Мы должны служить. Мы должны следовать примеру Божьего характера, творить справедливость, любить доброту, быть верным, ходить с Богом, ходить в соответствии с Его волей, ходить в подчинении Ему, Его воле. Какое удивительное призвание! Если мы будем следовать Его путям, мы будем жить. Давайте снова посмотрим на царя Давида. Сделал ли он что-нибудь плохое? Какова и была его роль как царя? Номер один, он должен был защищать свой народ. Второе, он должен был обеспечивать справедливость для народа. Третье, следить за тем, чтобы Слово Божье было преподано народу. Разве он сделал что-то плохое? Не так? Ну, во-первых, вместо того, чтобы защитить свой народ, он отправил своего слугу на линию огня. Вместо того, чтобы делать справедливость, он воспользовался уязвимостью женщины. Вместо того, чтобы убедиться в том, что Слово Божье преподавалось народу, он восстал против Слова Божьего. Он нарушил все. Он все сделал не так. Откуда мы это знаем? Потому что Бог открыл себя, явил себя. Как нам жить? Когда книжник спрашивает Иисуса, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечает, Марка 12 глава, Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, всем крепостью твою. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше сих заповедей нет. Возлюби Бога всем своим существом, возлюби ближнего своего, как самого себя. И это полностью противоположно тому, что утверждается в мире. Я буду жить по своей правде. Никто не может указывать мне, что делать. Самое главное – это моя свобода. Я буду делать все, что захочу. Это противоречит Господу. Господь говорит, позже еще скажет, люби других, как я возлюбил тебя. Бог в своей бесконечной милости открыл нам себя. Он не хочет, чтобы мы ходили в темноте. Он хочет, чтобы мы жили. И когда мы идем в противоположном направлении, нам от этого больно. Это приносит боль тем, кто нас окружает. И в любом отношении месть приносит смерть в нашу жизнь. И с точки зрения физической, и духовной, и моральной, любой абсолютно точки зрения. Опять, если говорить про моего внука, есть ли надежда для него? Он родился с этим внутренним компасом добра и зла. Господь снарядил его этим компасом. И его родители будут учить его Слову Божию. И в той церкви, куда он ходит в Монреале, он будет слушать Слово Божье. И мы верим в то, что он не только будет слушать, но и будет исполнять и жить в соответствии с этим словом. Мы надеемся, что он посвятит свою жизнь Богу и будет жить. У Бога столько приготовлено для того. Мы живем в нравственной пустоши, долине сухих костей, где люди блуждают в поисках живительной воды. Они жаждут. Мы имеем возможность поделиться словами Иисуса. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы они имели жизнь и имели с избытком». Это время смиренно и спокойно, уверенно делиться Словом Божьим. Люди не знают. Те, кто сегодня крестился, сегодня они говорили, что они нашли жизнь в Иисусе, что они отдали свою жизнь Ему, что они идут за Ним, следуют Его путем, что они наполняются Его Духом Святым, что они нашли жизнь, и они хотят, чтобы весь мир об этом знал. Каждый раз, когда мы приходим к столу, Божьему столу, мы подтверждаем это объявление. Мы говорим себе и другим. Мы показываем себе и другим на Господа, единственного, кто был абсолютно праведен. Мы вспоминаем того, которого Отец отправил, чтобы мы могли знать Его, и чтобы Он пришел полный милости и милосердие, чтобы жить и показывать, как это жить совершенной жизнью. И он показал это до конца своей жизни. И он взял наши грехи на себя так, чтобы мы могли знать Бога. Так, чтобы мы могли быть спасены и прощены, чтобы мы могли быть полны жизнью сейчас и потом. Дух Святой живет в нас и ведет нас вперед, помогает нам знать, как жить в этой долине сухих костей. Мы не одни. Господь с нами. И как было сказано ранее, у нас есть, мы есть друг у друга, и мы можем помогать друг другу, чтобы показывать друг другу, как жить вот в это время. Когда мы сейчас собираемся совершать вот эту, ну, вот этот ритуал, вот эту процедуру, давайте вспомним, что сделал для нас Бог.